наша тема сегодня непростая. Все мы живем в обществе, у нас есть семьи, у нас есть друзья, у нас есть сотрудники. И вопрос критики, вопрос замечания – это вопрос очень острый. Очень часто как раз те замечания, которые мы пытаемся кому-то дать, это становится причиной ссор, обид. Есть ситуации, когда в семьях это доходит до такой степени, что люди перестают друг с другом разговаривать. И на самом деле мы должны будем сегодня за короткое время объять необъятное, объятное, и подумать, каковы причины этого явления и каким образом действительно правильно построить критику, построить общение. На самом деле критика – это вещь необходимая. Откуда вообще у нас берется это желание кого-либо критиковать? Человек, он создан нецельным, неполноценным. И, в принципе, цель человека в этом мире – это построить самого себя. Вы знаете, что на иврите человек – это Адам. Адам – это происходит от слова «адама». Что такое Адама? Адама – это земля. Земля – она может быть запущенной полностью, на ней могут расти сорняки, чертополох. Но если мы обрабатываем землю, то земля, она возвращает. То же самое человек, Адам, он должен постараться в течение жизни работать с собой. И поэтому у каждого из нас есть подспудно стремление к какой-то целостности. Оно проявляется в совершенно разных сферах. Кто-то стоит перед зеркалом и хочет увидеть, что он выглядит потрясающе. Кто-то хочет иметь хорошую спортивную форму, и он ходит в спортзал. Есть люди, которые работают над своим духовным совершенством. Но так или иначе, у каждого из нас есть подспудное желание расти и видеть мир вокруг нас совершенным. И поэтому, когда мы видим какие-то недочеты, будь то близкие люди, будь то сотрудники, мы пытаемся им это до них донести. Но, как ни странно, не всегда наши примечания, они доходят до адреса, иногда это приводит к плохим результатам. И тут есть некоторый парадокс, ведь в конце концов все мы стремимся к целостности. Так, на первый взгляд, если мы слышим от другого человека примечания, мы должны быть рады. Представьте себе, что вы поехали в Иерусалим, и вдруг вам кто-то сообщает, что Иерусалим находится в другом направлении. Так вы им будьте благодарны. Это примечание, но это очень важное примечание. Кто-то подошел и поправим воротничок. Большое спасибо, да, иначе бы я выглядел совсем неряшливым, да. А сейчас пришел человек, помог мне, мы ему говорим спасибо. Есть люди, которые платят большие деньги специалистам для того, чтобы те говорили им примечания и критику. Кто-то хочет поставить голос, идет к музыкантам и платит большие деньги, но если кто-либо со стороны вдруг слышит его пение и говорит: «Извини, дружище, ты фальшивишь», вот скажет: ты себя послушай, да, то есть люди воспринимают очень остро, если это происходит неожиданно от кого-то другого. Почему? Это очень важно узнать для того, чтобы понять, как действительно правильно относиться к критике. На самом деле мы живем в обществе, и мы должны жить в обществе. Уйти от жизни в обществе – это не выход, и это не приветствуется. В Торе один за другим следуют два предложения. Написано, с одной стороны, «Ло тиснай тахиха бельвавеха». То есть есть запрет ненависти к человеку, то есть таить ненависть в сердце. Сразу же после этого написано «Гохех тохех этамитеха вло тисаалавхет». Сразу же после этого в Торе следует повеление увещевать товарища. То есть что значит «легохех»? «Легохех» – это значит критиковать, то есть сказать ему то, что тебя не удовлетворяет. Написано в наших книгах, что на самом деле, так пишет Рамбан, что есть у нас запрет хранить в сердце ненависть по отношению к кому-либо. Причем эта ненависть с годами, она накапливается, и она все больше и больше. Это как тот снежный ком. Так сама Тура нам предлагает решение этого. Ты хочешь, чтобы этого не было? Охех, тохех, это митех. Ты должен ему сказать то, что тебе наболело. То есть мы видим, что сама Тура повелевает нам в том случае, если мы либо обижены, либо мы видим какие-то недочеты, и у нас это накапливается, высказать человеку – это то, что облегчит нам, в принципе, ту ношу. С одной стороны, может быть, человек извинится. Может быть, этот человек вообще не осознает то, что он делает. Теперь, если Тура повелевает это, и это так важно, Как же это делать? В семье. Два супруга, они вместе строят свою семью. Есть дети, есть общие вопросы. Если они будут между собой общаться, как они узнают друг о друге? Как они узнают, что каждый из них желает? Как они смогут вообще что-либо строить, если у них нет взаимодействия? Каждый супруг должен иметь право высказать в своей семье то, что он считает нужным. Теперь, но если мы видим, что критика воспринимается тяжело, получается, что основная вещь в семье, общение, да, оно отсутствует. На самом деле, это серьезное искусство. Мы видим, что в наших книгах написано, я сейчас цитирую отрывок из Талмуда, трактат Эрхин, там говорится, что Раби Тарфун, а он жил без малого 1800-1900 лет назад, он говорит, что я удивлюсь, если найду в нашем поколении человека, который способен слушать критику. Да, есть также такая цитата, да, что Рабелеза бен Азария говорит, что я удивлюсь, если найду человека, который умеет говорить критику. То есть мы видим, что уже тогда это было не таким простым делом. Да, тем более сейчас, когда люди дальше от Синайского откровения, это непросто. Но тем не менее, все, что в наших силах, мы попробуем сделать и уложиться в это короткое время, чтобы, во-первых, понять, каковы могут быть причины того, что человек не принимает критику. И как сделать так, чтобы действительно наши слова были восприняты правильно. И это касается не только семьи на самом деле, это касается отношений между людьми во всех сферах. Первая причина, почему людям тяжело слушать примечания и критику, это, как правило, высокая самооценка. Человек, он считает, что он верх совершенства. Теперь, если кто-то приходит с примечанием, это значит, ты говоришь, что я несовершенен. И это очень бьет, скажем так, по его личной гордыне. Так, поэтому люди, как правило, пытаются сразу же атаковать. Ты говоришь, что я не умею готовить завтраки, да, что тебе надоели мои бутерброды, а ты скажи, пожалуйста, ты когда в последний раз молоток брал в руки? Да, иногда критика, она даже воспринимается, есть критика несловесная. Каждый человек, у него есть осознание того, что он прав. Если кто-то ему показывает, что есть другое мнение, он иногда принимает это как личное оскорбление. Почему? Потому что он совершенство. Есть интересное явление. Есть евреи, которые приближаются к Торе и заповедям. И вот, наконец-то, после нескольких лет, он решился одеть кипу на работу. И все сотрудники смотрят на него удивленно, что с ним произошло. Да, вы знаете, иногда, не дай бог, у кого-то траур, так одевают 7 дней кипу. Да, но видят, что это намного хуже. Этот человек приблизился к Богу. Да, он стал жить по Торе. И часто очень такие люди сталкиваются с очень серьезной критикой со стороны окружающих. Что им мешает? Если бы он пришел сейчас с серьгой в ухе, это было бы принято совершенно нормально. Если бы он пришел бы сейчас в рваных джинсах, это тоже достаточно, это принятая вещь, все бы улыбнулись и похвалили, он бы получил комплимент. Чем людям мешает кипа? Люди воспринимают это так. Ты декларируешь сейчас совершенно другой образ жизни. Я считаю, что я прав, и ты сейчас как будто бы взываешь к моей совести, и поэтому это то, что вызывает неприятие со стороны людей. Многие родители, я говорю сейчас о ситуациях, когда бывает, что дети приближаются к Торе, и родители воспринимают это очень остро. Иногда, если ребенок говорит не очень хорошие слова, да, или он покуривает, скажем, я уж не говорю о сигаретах, есть вещи худше, чем сигареты, ну, люди соглашаются с его путем в жизни. Но если он приходит с кипой на голове, это принимается очень и очень остро. Почему? Потому что человек считает, что он прав, и тем самым, что его сын сейчас, он избрал путь Торы, да, тем самым он как будто бы говорит своим родителям, что, извините, вы не правы. И это людям тяжело принять. То есть это одна причина. То есть высокая самооценка. Человеку трудно слушать или слышать то, что он несовершенен. Люди вообще не любят, когда их поучают. Люди иногда воспринимают критику как поучение. Есть такая ситуация. Например, пришла к раввину одна семья. На какой почве у них ссора? он жалуется, я говорю сейчас о муже, жалуется своей, жалуется раввину на свою жену. У него есть мама. И он говорит, что моя жена не совершенно не общается со своей свекровью. Я ей говорю, позвони. А она не звонит. Говорит, нужно позвонить. Она говорит, пусть она мне позвонит первая. И когда раввин спрашивает у жены, а почему на самом деле не позвонит свекровь, то говорит, а почему я ей должна звонить? Пусть она мне позвонит, но все-таки родственники. Раввин спрашивает у мужа, может быть, ты объяснишь, почему тебе так важно, чтобы твоя жена позвонила со свекрови? И тут муж начинает говорить, смотрите, да, все то время, пока есть молчание, наверняка моя мама думает, что у нас с женой не все в порядке, то есть у нас какие-то разлады, и поэтому она не звонит. Я хочу, чтобы и мои родители, и моя мама, и папа, и все родственники знали, что у нас все в полном порядке, и для этого просто элементарно требуется поднять трубку. Тут жена реагирует очень и очень спокойно и говорит, ну ты же мне об этом никогда не говорил. То есть все то время, пока эта девушка или женщина молодая, она воспринимала поучение мужа как наставление. Нужно звонить маме, нужно звонить маме. Ты считаешь, ну ты считаешь, что не нужно, у нас спор, а почему я должна делать, как ты мне говоришь? Но после того, как человек не представил это в форме поучения, а объяснил, почему это ему важно. Тебе это очень важно, а тебе это как-то сделать. Это совершенно нормальное, понятное объяснение. Итак, еще раз, первая причина, о которой мы говорили, это высокая самооценка. Человек не любит слушать ни от кого поучения. Еще одна причина. Причина номер два – это изменение привычек. Если мне кто-то о чем-то говорит, это значит, он мне говорит, нужно меняться. А людям очень непросто меняться. Мы знаем, что несмотря на вредность курения, людям очень и очень трудно бросить. Сефер Айкарим, да, один из мудрецов эпохи Ришоним, я говорю, это средневековье, Рабби Йосеф Эльбо, он говорит, что ребенок, появляясь на свет, плачет. Он плачет, и он говорит, чем вызван этот плач? Это смена привычек. До сих пор у него был полный комфорт в утробе у своей матери, было все хорошо, он получал все, что ему необходимо. И сейчас он рождается. Он меняет полностью свой образ жизни. Это вызывает плач. Также объясняется и страх перед смертью. Человек настолько привык жить здесь, что переход в другую форму существования для него его пугает. Человек любит жить по привычке. Мы знаем из древних мидрашим, что когда творец этого мира, он даровал Тору, она предлагалась всем народам мира. И мидраш говорит, что по какой причине те конкретные народы, которые там перечисляются, они ее не приняли. Они спрашивали, что там написано. И когда говорилась какая-либо из заповедей, скажем, не убивать или не красть, а конкретно у этих людей это было привычкой, они просто не хотели менять привычки, они хотели продолжать жить так, как привыкли, без всяких лишних движений. Теперь, если мне говорят критику, я это воспринимаю иногда как позывные меняться, но меняться мне не хочется. Есть иногда такая картина, что кто-то предлагает другу, слушай, может быть, тут недалеко есть интересная лекция. Какая тема? На тему брака и семьи. О, это очень интересно, я пойду. Кто лектор? Раввин такой-то. Да. И когда он слышит слово «раввин», он понимает, что это может быть какая-то информация, которая обяжет его меняться. Это он не хочет, и поэтому он говорит, нет, знаешь, может быть, как-то в следующий раз. Такова природа человека. Мы должны быть с этим знакомы. Итак, мы поговорили о привычках. Третий момент, который очень тяжелый, и с этим нужно знать, как с этим бороться, это скрытый гнев и неприязнь. Часто очень мы высказываем свою критику, свои примечания или замечания, когда нас что-то раздражает. Теперь, если это высказывается в острой форме, то очень часто человек видит это как атаку. Да, он не воспринимает это как критику или как замечание, а видит, что его просто атакуют. Теперь, если его атакуют, он должен защищаться. Это очень любопытно, что люди могут читать статьи в газете. Он работает над собой, он читает статьи по психологии. Если он соблюдающий человек, он учит книги Мусар, он и перечитывает, и работает над собой. Но услышать то же самое от своей жены он не готов. Это парадокс. Почему? Потому что если жена мне что-то говорит, так она меня атакует. И на это я не готов. Есть известный специалист в области семьи, раввин, Раби Симха Коэн. И он готовит молодых лекторов, и он делится со своим опытом. На самом деле, как правило, студенты, они слушают лектора и слушают его примечания. Он говорит, какая техника была наиболее действенной, да, в работе над, скажем, риторикой его студентов. Он записывал самих студентов, и они видели запись самого себя. И это то, что срабатывало лучше, чем любые поучения со стороны. Почему? Потому что человек со стороны, кто бы он ни был, этот человек со стороны, он может быть не беспристрастен. Но когда нету кого-то извне, я вижу сам себя, я вижу свои ошибки, это мне может помочь. Да? Это, в принципе, имеет тот же корень, то же самое объяснение. Приведем интересный пример из Торы. Мирьям, сестра Моше. На каком-то этапе, так мы учим в книге Бамидбар, Мирьям, она вышла с критикой к Моше. Она видела, что его поведение в семье, то есть отношение к своей жене Ципоре, оно отличается от стандартного. И она решила поделиться этим со своим братом Аароном. Да? Аарон был братом Моше, а Мирьям была сестрой Моше. И написано, что возгорелся гнев Всевышнего на них. Почему? Потому что они считали, что он пророк их уровня. Да? Но Моше был пророком другого уровня, и у него были другие нормы поведения. Но если мы читаем этот отрывок в Торе, мы видим, что прежде всего Всевышний вызывает. Вызывает Мирьям, вызывает Аарона и говорит им, выйдите к шатру и так далее. И тот, кто хочет посмотреть подробно, может посмотреть в Торе. И лишь потом, после того, как Всевышний завершает все, что он хотел им сказать, то есть прямая критика, только после этого, говорится, воспылал гнев Господень на них и отдалился. То есть мы видим, что когда он их увещевает, это говорится спокойно. Да? Гнев вскипает только после этого. Почему? Наши комментаторы говорят, это Раби Ильяу Мизрахи, один из комментаторов Раши, он говорит это так, что если бы гнев был изначально, то Аарон и Мирьям они бы не восприняли. Что очень не восприняли, да? Они стоят перед Богом, перед Творцом этого мира. И сами Аарон и Мирьям, они большие люди. Они тоже были пророки. И для того, чтобы пророк, он стал пророком, требуется много-много работать. Рамбам, в частности, пишет, да, просто вот некоторые критерии пророков, что этот человек должен быть велик в мудрости, он был силен в своих качествах, и его дурное начало, оно не может его победить ни в чем. То есть человек настолько владеет собой, что его яцер ара, его дурное начало не может его даже на какой-то мелочи поймать. То есть это были люди Аарон и Мирьям. И с ними говорит, кто с ними говорит? Творец. Тем не менее, им было бы трудно воспринять критику, если бы был изначально гнев. Поэтому они сначала слышат то, что Всевышний им сказал. Лишь потом возгорается гнев Творца. Почему это так? Потому что, когда говорят с человеком в гневе, он не способен слушать. Ну, если великие Аарон и Мирьям, да, у них была подобная проблема, да, так тем более это касается простых людей, это касается нас. Бывает, что приходят к раввину люди и говорят, что я уже сотни раз ей говорил, или я сотни раз ему говорила, что не нужно делать так и так. Очень часто проблема, почему это не воспринимается? Потому что говорится в гневе. Это может быть и тысяча раз. Да? Все то время, пока человек находится на взводе, вряд ли это будет воспринято. Итак, мы сейчас указали с вами три основные причины. Их можно разделить на составляющие, да, но наше время ограничено. Мы говорили о том, что у человека есть высокая самооценка. Это ему мешает принимать что-либо. Есть сила привычки, а меняться не хочется. И когда человек чувствует, что его атакуют, он чувствует неприязнь по отношению к нему, он не готов принимать никакую критику. Я не говорю о отдельных сильных людях, которые, несмотря на это, будут рады прислушаться. Но большинство людей это так. Царь Шломо в книге Мишлей, то есть в книге Притч, он говорит следующий пасук. «Аль тухахлец пенис наэка». Оха хахам ваяавека. Не увещевай легкомысленного человека. насмешника, аль тухахлец пенис нека, чтобы он тебя не начал ненавидеть. Охах тахахам вяавека, увещевая мудреца, и он тебя будет любить. Вяавека. То есть на самом деле мы можем сами себя проверить. Если мы реагируем на любое замечание, принимаем его в штыки, реагируем остро, так, может быть, мы относимся к первой части пасука, который привел Шломо. Let's. Мудрые люди любят критику, ищут критику, и вообще, если мы откроем все наши источники, даже вот, скажем, Мишна в Перке Авот. В Мишне написано «Аселаха рав», «Укнелаха хавер» и так далее. Человек должен постараться найти себе рава, равина, то есть мудреца, с которым будет советоваться, и приобрести, укнелеха хавер, приобрети себе друга. Приобрести — это значит даже пойти на какие-то траты ради того, чтобы человек был друг. Зачем человеку друг? Говорят наши комментаторы, не для того, чтобы сидеть за чашечкой пива и пива на кухне. Да, для этого не обязательно иметь друга, достаточно иметь соседа. Друг – это человек, который сможет сказать мне со стороны все мои недостатки. Как я смогу сам себя исправить? Я ведь не вижу себя со стороны. То есть царь Шломо, он хвалит этих людей. И если царь Шломо их хвалит, значит, это возможно. И если это возможно, то возможно и в наше время. Ведь Тора, она, в принципе, не имеет временных границ. И сейчас, во второй части нашего занятия, мы попробуем коснуться немножко некоторых приемов, которые мы учим из наших книг, которые, может быть, помогут нам и принимать критику правильно, и уметь изложить это в такой форме, донести до другого человека то, что, в принципе, мы хотим до него донести. Итак, первый пункт. Это, назовем это, сила первого предложения. Написано во многих книгах, да, Рамхаль говорит про это, Раби Моше Хаим Луцату, что если мы хотим, чтобы публика восприняла наши замечания, нужно начать с похвалы. Каждый раз, когда мы кого-то критикуем, мы атакуем. Да? Если это атака, как мы уже говорили, если это атака, это вызывает противодействие. Но если я хвалю человека, то есть даю ему какой-то комплимент, это может быть человек, это может быть общество, то я уже не воспринимаюсь как враг. Я его люблю. И то, что говорится из любви, то тогда воспринимается. Тот же самый пасук, который мы с вами привели, тот же самый отрывок из того, что говорит царь Шломо, «Аль тухахлец пенис наэка», шла кадош, Арав Горовиц, который жил несколько сот лет назад, он говорит так, «Аль тухахлец пенис наэка» — это не совсем простой комментарий. «Если ты хочешь кому-то что-либо сказать, не называй его насмешником». «Аль тухахлец». Почему? Потому что и к нему относишься как к насмешнику, понятно, что он не воспримет. Тухахахам. Назови его мудрецом, мудрым человеком, и тогда он воспримет то, что ему хочешь сказать. Есть одна женщина, которая рассказала, что они с мужем, у них есть проблема. Есть много ссор на почве критики. Кто-то из них, он очень и очень практикует это дома до такой степени, что это уже зашло очень далеко. И они с кем-то посоветовались, и они стали практиковать переписку. То есть, когда они хотят что-либо друг другу сказать, они не говорят это, потому что это сразу же перерастет в ссору. Они переписываются. Теперь, что они выигрывают? Во-первых, это не на горячую голову. Когда человек пишет, он уже немножко остывает, уже хорошо. Во-вторых, часто люди ссорятся по мелочам. И это критика, которая вообще, может быть, даже и не высказана. И поэтому, прежде чем будет писать, он хорошенько подумает, стоит ли шкурка выделки. Нужно ли вообще об этом говорить. Теперь, после того, когда послушала лекцию Равина о том, что следует предварять хорошие слова тому человеку, к которому я обращаюсь, она сделала так. Муж сделал что-то очень нехорошее. Ей хотелось высказать ей все-все-все, как обычно в этой семье, в письменной форме. Но прежде чем она стала писать ему письмо, она написала ему просто несколько хороших строчек. «Я тебя очень люблю и уважаю, и за то». Написал и за это, и за другое. Да? Всякого человека и за что уважать. Да? Хотим этого или не хотим, важно это увидеть. И после того, как она написала, как она его любит и уважает, после этого она как уже высказалась на тему, которую она хотела высказать изначально. и она передает это письмо мужу. И она смотрит за его выражением лица, очень любопытная реакция. Сначала он смотрит изумленно, видимо, он первый раз вообще столкнулся в своей жизни с комплиментами. Потом он читает текст и думает, сейчас будет продолжение. Да? То есть она ожидает, что, как обычно, после критики муж ей пишет ответы. Но она увидела, что муж вернулся к первой части письма, еще раз перечитал, он подсел. И был совершенно неожиданный разворот событий. Да, он просто извинился перед ней, да, и сказал, что если это мешает, то попробует впредь этого не делать и так далее. И она не верила, что такова сила, скажем, комплимента. Да. И каждый раз, когда мы хотим донести до человека что-либо, стоит действительно увидеть что-то хорошее. И не наигранно, а по-настоящему просто сказать ему несколько хороших слов и сказать, смотри, есть какая-то вещь, которая мне мешает при этом. Да, и это будет воспринято. То же самое, когда мы критикуем детей за что-либо или ругаем детей. Очень важно ребенка поднять. Не говорить ему, ты такой сякой, плохой, потому что это то, что его оставит в конце концов с этим ярлыком на долгие годы. А стоит сказать, смотри, дорогой, ты такой хороший мальчик. Ты такой послушный мальчик. И ты делаешь эту вещь, это просто тебе не подобает. Несомненно, второй вариант будет намного более успешным, это сработает. Итак, первый момент – это дать понять человеку, что он его любит. Где мы это видим в Торе? Когда Яаков, это Парашат Ваейце, когда Яаков, он приходит в Харан, он ищет себе невесту, и вот он приходит к колодцу, и там сидят рядом с колодцем пастухи. И они уже собрались рядом с колодцем еще день, и наши мудрецы говорят, что он, в принципе, собирался их немножко поругать за это, потому что есть имущественные вопросы. Если вас нанимают пастухами, так есть полный рабочий день, за это вы получаете деньги, а вы же тут собрались, да, обычно собираются перед окончанием рабочего дня. Так интересно, как он к ним обращается. Его слова начинаются со слов «братья мои». «Братья мои, откуда вы?» Да, он начинает издалека, называет их «братьями», и только после этого говорит, что еще ведь есть длинный день, да, и что вы, собственно, здесь собрались. Они ему говорят, что мы, в принципе, тут вообще еще не расходимся по домам, нужно откатить камень и так далее, потом подходит Рахель. Но мы видим из этого короткого отрывка, что Яаков начинает с хороших слов «братья мои». Да, и тогда его слова не воспринимаются в штыки. Еще один момент. Критиковать не человека, а его действия. Когда мы обращаемся к кому-либо, что ты надел, или почему ты грубишь, то есть что ему остается, да? Если это тем более в форме вопроса, ему остается только ответить, а ты на себя посмотри, а ты, то есть человек должен защищаться. Или же мы переходим на личности. Когда это касается личности, это атака. Человек, когда его атакует, он тоже атакует. Но если наша цель – это изменить его поведение, мы должны постараться абстрагироваться от его личности и обратить внимание исключительно на тот момент, который нам мешает. Например, да, если та же самая критика будет высказана так. «Я знаю, что ты не хотел меня обидеть, но мне было бы очень больно, мне было больно очень это слышать. То есть я его не обвиняю ни в чем. Я просто говорю о том, насколько мне больно слышать то, что он или она мне сказали сейчас». В данной ситуации человек вполне резонно, что он извинится. Есть одна семья, которая, это уже второй брак. И это все реальная история. Да? И жена, она жалуется на мужа, что у нее есть дочь от первого брака. И это непростой ребенок. И она ожидает, что ее муж в субботу, в шаббат, да, он будет уделять ей какое-то внимание. Да? Он полностью абстрагируется от этого ребенка. И сколько она его не получает, что папа должен разговаривать с ребенком, это не помогает. И когда раввин спрашивал его, почему, да, он говорил, мне тяжело с ней общаться. Когда раввин спросил у женщины, почему это тебе так важно, она очень и очень подробно рассказала, что в ее глазах суббота – это такое время, когда все сидят за столом, когда есть общение. Когда нет общения между всеми членами семьи нормального, для нее суббота – это не суббота. Она так росла. Она так видит субботу. И она не видит себя вне этого. Муж об этом никогда не слышал от нее самой. Он только слышал поучение. Когда человек показывает, насколько ему это важно, так другой это воспринимает. похожая ситуация, когда одна женщина жаловалась, что все, что происходит в их доме, муж рассказывает родственникам, и все сокровенные вещи и секреты тоже все знают. И сколько нам не говорил, что так не делается, так не делается, так не делается. Ноль внимания, все знают о всех самых больших тайнах у них. Да? Только когда она ему объяснила, что, смотри, мне очень-очень тяжело, а он не стал его поучать. Не стал говорить, что так не принято. Потому что у тебя так не принято. Так принято. Это не довод. Нет, она сказала, что мне очень-очень тяжело, когда наши с тобой секреты, они становятся достоянием чужих ушей. Да? Тогда человек понимает ее сторону, и ему намного легче понять и изменить свое поведение. Еще один момент. Да, он также связан как бы с правильной формой критики, когда мы не критикуем человека, не говорим, что он плохой, а акцентируем внимание на поступке. Если я говорю «ты такой» или «ты сякой», или «твои поступки», это не всегда будет построено правильно. Но если я включаю себя, так пишет Пелиуэц, на самом деле, один из великих мудрецов, он жил в Болгарии, что следует себя включить в критику. Например, да, если он говорит своей жене, что она постоянно оставляет дом грязным перед наступлением субботы, вряд ли она его будет слушать, это будет продолжаться долгие-долгие годы. Но если он с ней сядет, опять же, не в канун субботы, когда время горячее, да, а в спокойное время, да, и скажет, нам надо подумать, что сделать, чтобы мы успевали лучше. То есть он себя включает в эту проблему. То есть что нам сделать для того, чтобы мы встречали субботу с чистой квартирой? То, несомненно, да, они смогут сделать какие-то выводы, может, что-то сделать в четверг, да, может быть, сделать какие-то перестановки и так далее. Царь Шломо говорит «кемаем паним эль паним». Очень важно, с каким выражением лица мы это говорим. Как человек, который смотрит в воду, говорит царь Шломо, он видит свое отражение, также сердце одного по отношению к другому. Как мы обращаемся, такую же реакцию мы получаем. Есть рассказы про разных известных раввинов. Был один раввин, у которого была специальная одежда, спецодежда для гнева. Он был горячий человек. И эта одежда, она имела большое количество пуговиц. То есть, прежде чем он реагировал на что-либо, он одевал эту одежду. Пока он застегивал все пуговицы, он успокаивался. Был другой раввин, да, что если уж я должен что-то сказать, так это заповедь, как мы говорили в самом начале. И заповедь увещевать, сказать другому человеку о каких-то проблемах. Если это заповедь, к заповедям нужно готовиться. Как мы готовимся, да? Прежде чем мы встаем к молитве, мы моем руки, мы одеваем приличную одежду, иногда шляпу, да? Прежде чем он кого-то хотел критиковать, брало определенное время. За это время человек приходил в себя, он отходил от гнева, да? И тогда, если он обращается с улыбкой, понятно, что его будут слушать. Еще один момент. Подходящее время. Нельзя поднимать горячие темы во время еды. Что я имею в виду? Муж возвращается с работы. Или жена возвращается с работы. Он голодный, уставший. И вот только он берется за вилку, как жена, она долго ждала. И у нее накопилось. И она выливает перед ним все те проблемы, которые ей кажется, что нужно устранить. Начиная от сантехника, кончая проблематичной соседкой. Так на самом деле, так устроен человек, что для него еда или ужин это возможность абстрагироваться. Человек хочет хотя бы вот это время отдохнуть. Это самое неподходящее время для того, чтобы поднимать тяжелую тему и тем более критику. Когда человек приходит домой, он ожидает понимания, он ожидает того, чтобы его встретили с улыбкой. И он должен просто отойти от себя после тяжелой дороги. И когда в этот момент жена, она выступает с разными дельными предложениями, да, это самая неудачная форма разговора. Да. Нужно дать человеку отдышаться, чтобы он пришел в себя, был сыт. И тогда это касается, это обоюдно. Да, я привожу пример, когда муж приходит с работы, то же самое касается жены, которая возвращается с работы. Во время еды это плохое время. Да, плохое время также перед выходом на работу. кто-то из супругов уходит на работу. Допустим, он выходит на работу, и вот она сейчас только встала, и она решила высказаться. И вот он закрывает дверь, он идет расстроенный, да, и он видит пару, которая дружно гуляет по саду. Что он думает? Да, может быть, эта пара сейчас ругались 3 месяца до этого, только сейчас вместе решили прогуляться. Но он видит, вот они дружат, а у меня дома такая жена. Он приходит на работу, сотрудница приносит ему стаканчик кофе и улыбается, а моя жена не улыбается. Потом он поругается со своими сотрудниками, потому что настроение плохое, кто виноват? Опять же, жена, которая утром. То есть, в принципе, да, любая критика должна подразумевать опцию ответа. Если хочу кого-то заклеймить, это не принесет никаких плодов. Но нужно сказать в такой форме, чтобы у человека была возможность ответить. Что значит ответить? Если я ему высказал свое недовольство чем-либо, может быть, он вообще этого не имел в виду, может, у меня есть какие-то другие оправдания, может, он объяснит свое поведение, и тогда вообще, в принципе, да, ссора будет улажена на месте. Но если я убегаю, или мой супруг убегает, да, и эта ссора продолжает висеть в воздухе, эта критика очень-очень разрушительная. Еще один пример, да, пример неудачного времени для критики, когда люди выходят сейчас на какой-то праздник или семейное торжество, или на прогулку, и вот, как правило, он ее ждет, и она опаздывает, и вдруг ей захотелось убрать квартиру перед выходом, и вот она сейчас раскладывает вещи, и он начинает кричать, и они выходят... может быть, красиво одетые, да, но с очень-очень плохим настроением. На самом деле нужно понимать, да, что может быть у его жены. Есть желание просто отдохнуть, выход на праздник или на прогулку. Как правило, у человека есть ожидания. Может быть, ей мешает, если дом не убран, так она не сможет абстрагироваться, не сможет спокойно отдохнуть, для нее это важно. То есть критика, она в данный момент совершенно неуместна. Если кто-либо из супругов одевается медленно, так, зная друг друга, можно предварить подготовку на час или на два, или сказать время выхода на полчаса раньше или позже, да, в зависимости от того, насколько быстро это у вас в семье делается. Это касательно времени. Да, еще несколько маленьких моментов, которые важно сказать. Мы уже, наше время подходит к концу. Мы не укладываемся полностью, да, потому что тема очень широкая. Когда мы видим, что наш друг или супруг, или муж, или жена, они делают что-то хорошее, так не нужно использовать это для критики. Например, она делает для него вкусный ужин, и он ей говорит: смотри, твои оладьи, они ничего не стоят все то время, пока кухня не прибрана. Да, какая связь? Одно с другим совершенно не связано. Да, в следующий раз у него не будет даже желания для него эти оладьи делать. Да, если при этом, да, то у него ассоциируется опять же с какими-то нападками. Да, если человек, он делает что-то хорошее, нужно его похвалить, сказать большое спасибо, да, и удержаться в данной ситуации. Итак, я повторю вторую часть нашего занятия. Мы указали несколько проблем с принятием критики. Те моменты, которые мы подчеркнули, каким образом выработать правильный подход, это, во-первых, сила первого предложения. То есть уметь дать комплимент, прежде чем человек что-либо хочет сказать. Это второй момент, не критиковать человека, а его действия, чтобы он не воспринимал как личную атаку. Поэтому никогда не переходить на личности, а акцентировать внимание на самом поступке, таким образом, что мне это мешает или мне это обижает. Если бы это можно было изменить, было бы очень здорово. И делать себя соучастником. То есть не критиковать его, а сказать, что мы могли бы сделать для того, чтобы это изменить. Хорошее выражение лица, спокойствие. Если человек, он вспыльчивый, эмоциональный, он должен подождать, прежде чем он что-либо выскажет. Это касается и жены, и детей одинаково. Нельзя... критиковать за много вещей сразу, потому что человек смотрит на него и думает, ага, он просто в плохом настроении, поэтому высказывает мне один за другим, как автоматная очередь, разные примечания. Да, если мы хотим, чтобы действительно что-либо изменилось, это должно быть что-то очень небольшое, как у нас написано в наших книгах, если ты берешь что-то небольшое, у тебя есть шансы это ухватить. Тафаста, муат, тафаста. Я хочу завершить наше занятие сегодня одним рассказом, из устной Торы, Все мы знаем, кто такой Раби Акива. Раби Акива был из величайших мудрецов эпохи Танаим. И мы знакомы с его историей. Он был простолюдин. Как это на иврите называется? Амарц. И на него обратила внимание богатая девушка. Девушка из очень богатой семьи, Рахель. Папа, который был один из трех богатейших людей Израиля. Калба Савуа. И этот человек был совершенно необразованным. И Рахель видела в нем богатый потенциал, видела его личные качества, и она решила выйти за него замуж. Когда родственники узнали об этом, они были в шоке. Ведь эта девушка, она могла, в принципе, претендовать на лучших знатоков Торы молодых в Израиле на тот период. И тем не менее, она избрала именно его. Так от нее все отреклись. И папа от нее отрекся и отказал в любой поддержке. И когда, после того, как они женились, они вынуждены были жить в полной бедности. Условия, которые поставила Рахель во время их свадьбы, это было условие, что муж пойдет учиться, учить Тору. После свадьбы она говорит: Акива, пришло время, давай. Акива не хочет. Он ей говорит: ну, извини, пожалуйста, мне уже сейчас 40 лет. Я пойду сейчас в первый класс сидеть за одной скамьей с этими школьниками. Это же позор. Они учат алфавит, я буду с ними учить алфавит, алиф, бет, гимель, далит. И она его упрашивает. И ни в какую. Теперь, давайте посмотрим, как бы мы отреагировали. Женщина, она в принципе поставила на карту всю свою жизнь. Отказалась от семьи, отказалась от всех благ. Ради того, чтобы ее муж пошел учить Тору. Она видела в нем этот богатый потенциал. Женились. Сейчас он отказывается. Что это такое? Да мы бы, я не знаю, как бы мы повели себя. Но если ты обещаешь, ты должен исполнить. Это твои обещания. Правильно говорили мне мои родственники, что кого ты берешь? Ты не понимаешь, кто такое Амару, ты не понимаешь, что такое простолюдин. Как поступает Рахель? Рахель приводит с базара осла. Да, осла, осел, у которого была какая-то патология, увечья. Была какая-то выемка в его лбу. Она там кладет землю и семечку. И там вырастает небольшое деревце. И вместе с этим ослом она идет на рынок. И понятно, что это вызывает большой ажиотаж. Люди стоят вокруг этого осла. И они на него показывают пальцем. Как же это такое? Это редкое явление, когда идет осел с деревом на голове. На завтра... Это тоже всем интересно, но уже нету прямо вот такой большой толпы, которая была вчера. Прошло 2-3 дня, уже никто не обращает внимания на этого осла. Может быть, какой-нибудь путник, да, он приходит, и он видит этого осла, и он говорит: друзья, вы смотрите, у вас тут осел с деревом. Он говорит: ну, конечно, да есть ослы с деревьями, ослы без деревьев, это уже никого не интересует. Рахель донесла до своего мужа: смотри, сейчас ты стесняешься, у тебя... Есть иллюзия, что ты станешь теперь на веки веков посмешищем. Вот стоит лысоватый взрослый мужчина в возрасте 40 лет и учится с детьми в первом классе. Может быть, в первый, второй, третий день будут на тебя обращать внимание. Потом все привыкнут. И это то, что привело Акиву к учебе. Мы знаем, что после этого он 40 лет учился. И когда он через 24 года возвращался уже с 24 тысячами учеников, его встречает его жена. И ученики не пропускают ее. Он говорит, что пропустите ее. Все, что принадлежит мне и вам, это ее. Это ее. Мы видим здесь, что она могла и не сдержаться. И могла сказать и высказать ему все, что она думает о нем в самый первый момент, когда он отказался учить Тору. Где твоя честность? И каковы были бы результаты? Не знаю, может быть, они даже бы и не продолжили жить вместе. Может быть, она вернулась бы к своим родителям. Но она поступила иначе. Она была мудрой женщиной, и Раби Акива стал одним из величайших мудрецов Мишны и Талмуда. И я думаю, что нету практически листа в наших книгах, где его имя не упоминается. Я желаю всем нам. Это процесс, это серьезная работа, чтобы мы преуспели в этом. И, несомненно, идущий дорогу осилит человек, который стремится. Это может быть не такой быстрый и легкий путь, но однозначно есть возможность достичь очень многого, и это вещь важная для нашей повседневной жизни. На этом мы завершаем наше занятие. Спасибо.
Спасибо огромное, Раф. Очень интересная лекция, такая объемная. Мы узнали много нового. И есть, конечно же, вопросы. Сейчас потихонечку тоже начинают задавать в чат. Я буду их зачитывать. Первый вопрос. Где проходит граница между критикой и лашон ра?
Смотрите, это вопрос серьезный, да, то есть как, чем вопрос более общий, тем сложнее на него отвечать. Лашон ара, как правило, злословие – это когда мы говорим плохо про других людей. Очень часто, когда мы общаемся с кем-то персонально, то этой проблемы вообще не возникает. Да, если это мое обращение к моему другу, или к жене, или к ребенку, тут, как правило, лашон ара не должна фигурировать, потому что у меня есть ожидание от него конкретно. Лашон ара – это, как правило, говорить плохо про кого-либо другого. Если тут есть еще фигуранты, о которых которых мы должны ввести в картину, тут уже срабатывают законы лашон ара. То есть мы знаем, что правило таково. Все то время, когда это на пользу, то это разрешается. То есть, если я должен кого-то удержать от какого-либо шага, скажем, быть компаньоном человека, который не чист на руку, я могу про него все это сказать. Но если же нет, то нет. Для этого, слава Богу, у нас есть книга Хафец Хаим, которую написал Раби Исроэль Мейер из города Радин, которая говорит о законах лашон ара во всех своих подробностях. Но опять же, да, во время фронтального общения, как правило, проблема лашон ара не возникает, потому что это фронтальное общение, это не позор кого-либо другого.
Малка спрашивает, у меня часто получается так, что я говорю какие-то утверждения, а окружающие воспринимают это как упрек или поучение. Например, не надо обсуждать других людей. Такой вопрос.
Да, это тяжелый вопрос. Да, как себя вести в обществе таким образом, чтобы люди воспринимали. Иногда в таких ситуациях, когда есть группа людей, они не воспринимают критику, потому что это группа. То есть группу трудно критиковать. Но если есть конкретный индивидуум, я подойду к нему после этой вечеринки или после этого мероприятия, скажу ему индивидуально, что есть в этом проблема, намного больше шансов, что это примет. Тем более, если будет сказано в соответствии с теми правилами, которые мы сегодня упомянули. Иногда действие можно сделать больше, чем критика. Например, если человек он оставляет этот столик, приходит за другой столик. И потом люди спрашивают, а что произошло? И можно как бы стесняясь сказать, вы знаете, там поднимались темы, которые мне, как соблюдающему человеку, нельзя говорить. Это, несомненно, сработает намного косвенно, намного лучше, чем иногда прямая критика. Опять же, нужно исходить из ситуации.
Следующий вопрос задает Мария. Как влияет критика на ребенка в семье?
Это очень важный вопрос. Да, ребенок, он нуждается в воспитании. Это заповедь воспитывать детей. Для того, чтобы воспитывать детей, нужно ребенку уметь это высказать. И эта тема очень широкая. Я боюсь, что у нас нашего окончания занятия для этого не хватит. Может быть, на каком-то этапе, чтобы Всевышний нам поможет, мы сделаем отдельное занятие на эту тему. Я лишь скажу короткий момент, который, да, может быть связан с детьми. Дети, они очень чуткие люди. Они прекрасно воспринимают критику. Один из моментов мы уже упомянули. Если я ребенка поднимаю перед тем, как, я имею в виду, поднимаю в его глазах и в своих глазах, прежде чем что-либо скажу, это воспринимается. Но, кроме всего прочего, ребенок видит, каковы приоритеты в жизни по нашей критике. Например, стоит дорогой сервиз, только недавно купили, и вот ребенок мячиком случайно половину сервиза разнес вдребезги. Что тут поднимается? Ужас и кошмар. Если он случайно поцарапал мебель или испачкал диван, это может быть катастрофа. Ребенка накажут. Но если что-либо солгал, да, или там побил своего брата, да, так это может быть, так сказать, отделаться легким испугом. То есть наша критика, да, она может часто построить ребенка как личность или наоборот разрушить как личность. Он видит, что стакан разбитый, да, он намного важнее, чем, скажем, ложь или чем побитый брат. Да? То есть тут эта тема очень и очень широкая, да, и наверняка надо будет найти отдельное время, чтобы ее разобрать во всех подробностях.
Хорошо, спасибо большое. Много очень благодарностей получаем. И, да, спасибо, спасибо большое. Очень объемная и интересная лекция. Отличный Левин. Левин. И такой вопрос. Он критикует ли свою жену?
Вы касаетесь... Вы знаете, мы говорили, что личные моменты выносить на люди не все рады. Вот, но, несомненно, да. Слава Богу, Барух Ашем, я женат. И у нас есть расхождение. Это совершенно нормальное явление. Есть у нас расхождение во мнениях. И мы стараемся учиться все это время. То есть я лично не считаю, что я человек идеальный. И моя супруга, она не считает себя идеальной. И у нас есть ошибки. Но, слава Богу, у нас есть тренер, да, у нас есть Тора, есть слова наших мудрецов. И мы стараемся учиться. И я могу вам сказать, что с годами, Барух Ашем, слава Богу, это все лучше и лучше. Да, и мы таким способом мы познаем друг друга. Мы знаем качество, мы знаем, что каждому из нас нравится или не нравится. И, как мы уже упомянули в конце урока, это процесс, да. У нас есть критика, несомненно, да, и мы этим пользуемся, и мы учимся этим пользоваться правильно.
Спасибо. Следующий вопрос тоже из чата. Немножко похоже, но я думаю, что ничего страшного. И пишите, пожалуйста, свои имена, а то я могу неправильно прочитать по-русски. Значит, как донести эти мысли до человека, который постоянно... и все критикуют. Ведь если я скажу, зачем критиковать о таких лекциях, он воспримет это за критику и дальше продолжит критиковать. Так.
Это непростой вопрос. Вообще большинство вопросов, связанных с конкретным поведением в семье, нужно, как правило, знать в деталях. Очень много зависит от механизмов отношений в каждой конкретной семье. Да? Но в общих чертах то, что да, рекомендуется, если есть даже минимальное, скажем так, взаимопонимание между мужем и женой, то вместо того, чтобы иногда рекомендовать делать что-либо, например, слушать урок, да, или прочитать какую-то книжку, можно попробовать как бы невзначай вместе установить время, допустим, для того, что называется на иврите «зман эйхут», да, качественное время для каких-то совместных мероприятий. Это может быть прогулка, да, это может быть совместное занятие спортом, это может быть совместное приготовление чоун в шаббат, это может быть совместное изучение каких-либо книг. То есть, когда я говорю напрямую, человек иногда может сделать реверс. Но если мы вместе, как часть нашего времяпрепровождения, смотрим, скажем, уроки какие-то, да, причем можно начать урок, совершенно не связанный с критикой, и у человека уже есть хорошая ассоциация с этим, так заодно, да, в течение какого-либо урока человек уже сам сделает выводы. То есть это будет не прямая критика, но это будет какое-то время, которое и так посвящено изучению какой-либо книги. Например, да, есть в семье кто-то из супругов, он какие-то вещи, скажем, нарушает. Они же будут по Торе, он нарушает. Если я начну сейчас напрямую его критиковать, он это не примет. Так давайте вместе поучим эту книжку, какую-либо книгу, где также эта тема затрагивается. Иногда это сработает намного лучше, чем прямые разговоры. Это то, что рекомендуется в данной ситуации.
Следующий вопрос от Иосифа. Критика заставляет человека краснеть, а это приравнивается к убийству. То есть, критикуя, мы рискуем совершить убийство?
Хороший вопрос, да? Иосиф имеет в виду, есть Мишна в трактате Пиркей Авот. Там перечисляются 5 категорий людей, у которых... несмотря на то, что у нее есть хорошие поступки, но нету доли в будущем мире. Одна из них это амальбин пней хаверо берабим, то есть обеляющий лицо товарища публично. Да, то есть еще раз, я повторяю то, что Мишна говорит. Амальбин пней хаверо берабим. Почему обеляющий? Да? Мудрецы говорят, что сначала приливает кровь от стыда, а другая стадия, более серьезная, это когда он уже начинает белеть. Теперь, как правило, это происходит на публике. Да? Кстати, этот момент, который мы не упомянули, хорошо, что эта тема была поднята сейчас, никогда не говорить, не поднимать темы, критику на публике. Будь то даже семейная вечеринка, или вы собрались на Песах с семьей, публично не поднимать вопрос. Человек иногда стесняется реагировать, и он приводит на шутки, но это его глубоко ранит. Теперь еще раз, значит, вопрос стыда, он, как правило, когда это происходит публично, то есть на людях, тогда это приравнивается к убийству. Теперь, но когда мы это делаем не на людях, да, а в один на один, то совсем не обязательно это должно человека стыдить. Тем более, если мы это делаем с правильным подходом, мы говорим ему, насколько мы его любим, насколько мы его уважаем. Есть какой-то один момент, который, скажем, не мешает, или который было бы здорово исправить, скорее всего, это не приведет к стыду, и тогда мы не столкнемся с этой проблемой, которую вы упоминаете.
Да, спасибо, Раф Ильяу. Дальше. Есть еще вопросы? Есть, есть. Много очень. Спасибо большое. Тема «Базис благополучия в семье», написала Зинаида. Так. Как правильно вести себя? Это вопрос от Анны Зум. Когда у тебя нет выбора и нужно общаться с человеком, который злоупотребляет своим служебным положением, а если ты это подчеркиваешь справедливой критикой, он испортит публичное мероприятие. Молитву в скобках.
То есть еще раз, это конкретная ситуация. Хотелось бы, это трудно в чате. Обычно, когда есть прямое общение, это можно немножко отточить ситуацию. То есть еще раз, я вас, может быть, извините, Ферд, я вас попрошу еще раз повторить вопрос.
Анна, пожалуйста, сформулируйте еще вопрос, мы ждем.
Не, ну, то есть я понимаю так, да, что еще раз, там есть...
Как правильно себя вести, когда у тебя нет выбора, и нужно общаться с человеком, который злоупотребляет своим служебным положением, может быть, на работе? Да?
Еще раз, да, есть, скорее всего, лучше всего, может быть, да, это сделать тогда... Это вопрос, который, опять же, нужно понимать, о ком идет речь. Да? Может быть, мы не совсем понимаем ситуацию, да? Но, опять же, да, если это будет сказано один на один в ситуации, когда есть хорошее, благоприятное настроение у того объекта, с которым мы хотим сейчас общаться, да, когда это может быть в письменной форме, да, и, опять же, да, с большим количеством, скажем так, комплиментов, да, насколько это возможно, да, и сказать, что вот этот момент... конкретный момент, который хотят ему указать, да, он же мешает, если бы с вашей стороны это была возможность устранить, да, возможно, что это будет устранено. Может быть, иногда в таких случаях человек, который близкий к этому, назовем это начальнику, да, человек близкий к этому начальнику, который знает также и вас, сможет это донести до него, может, если это будет не напрямую, да, а косвенно от кого-либо, передано ему, скорее всего, может быть, в данной ситуации это тоже будет воспринято легче.
Спасибо большое, Раф Ильяу. Следующий вопрос. Что делать, если жена говорит в приказном тоне? Завтра с утра помоешь посуду. Я бы не против помыть, если она красиво попросит, но в такой форме отпадает всякое желание.
Да. Опять же, в момент, когда человек слышит приказ, что-либо сказать неуместно. Почему? Потому что ты просто отлыниваешь, да, она это видит как твое нежелание участвовать вообще в жизни семьи, да, то есть поэтому в момент получения приказа, скажем так, это совершенно невозможно, да, то есть в данной ситуации, может быть, стоит помыть посуду в одноразовом порядке. Теперь, нужно подождать времени, когда, я может быть, повторяю ту же самую идею, да, но в любой семье есть моменты затишья. Да, у кого-то они недолгие, да, но есть моменты затишья. Есть моменты затишья, и когда у всех хорошее настроение, и просто как бы невзначай, не без привязки к какой-то другому спору, и без привязки к какой-то определенной ссоре, просто донести: я очень хочу помогать, я себя чувствую полноправным членом семьи, и я очень тебе признателен, что ты так заботишься о нашем доме, да, но если ты будешь говорить это в такой форме, в приказной форме, мне очень-очень тяжело это слушать. Если ты мне поможешь, если ты сможешь это излагать в какой-то другой форме, да, в более ласковой, да, или чуть-чуть заведомо, или, может, мы даже сделаем график, что каждую среду по утрам я мою посуду, я с большим удовольствием. Иногда в хорошее время, спокойными словами, можно решить даже очень тяжелые проблемы.
Спасибо, Раф. Есть еще вопросы?
Вы теперь это скажите, какой у нас лимит времени, да, чтобы мы тоже...
Да, наше время подходит к концу, но здесь еще пара вопросов из чата. Я думаю, что мы закончим. Ну, это общий вопрос, он касается, как правильно говорить критику на сестре, ну, родственникам, брату. И такой же вопрос был чуть выше мужу, чтобы они не обижались. Вот все хотят такой конкретный, прям волшебный слово.
Я хочу, извините, вас прервать немного. Есть канал «Толдот и Шурун», который связан с вопросами брака и семьи. Это канал, где есть очень короткие публикации, так чтобы не обременять людей. 2-3 публикации в неделю, да, это есть WhatsApp, есть также Telegram, да, в этих двух каналах Толдот и Шурун они публикуют эти короткие публикации. Вот, теперь там есть возможность переписки, да, то есть личной переписки, это не общая переписка. И иногда, если, может быть, сейчас есть личные вопросы, да, или вопросы, которые более объемные, да, или которые более детально нужно знать, чтобы на них полноценно ответить, может быть, я предложу желающим людям это сделать в личной переписке в одном из этих каналов. Да, Толдот, так я понимаю, они располагают информацией, каким образом к этому каналу присоединиться. И причина она в том, что часто ответ он зависит от деталей, да, и если мы не знаем каких-либо деталей, ответ может быть неправильным. Да? То есть поэтому, еще раз, в случае, если это есть какой-то индивидуальный вопрос, может быть, стоит это действительно разобрать в личной переписке в тех самых каналах, которые сейчас действуют. Да. Извините.
Спасибо большое. Я всем напомню, что мы находимся на сайте Толдот.ру. Вы заходите к нам на сайт, пожалуйста, выбирайте учебу и учитесь вместе с нами. Очень много добрых пожеланий. Все пишут спасибо большое за такой важный урок и что хотят продолжать эту тему. Еще один урок, еще один вопрос, если можно. Да-да. Наверное, животрепещущий. Что говорить... И как, когда дети, например, девочки 14-5 лет, отходят от пути и смеются над родителями их соблюдением, за их соблюдением, но их, в их соблюдении, правильно, да.
То так. Есть родители начинают соблюдать, а дети, детям 14 лет?
14-15 лет, ага.
14-15 лет. Да, несомненно, как бы спор и... Конфронтация здесь неуместна, потому что наша цель, в конце концов, это даже не столько устранить насмехательство, сколько донести до ребенка, насколько это важно. Да, теперь часто очень наш личный пример, то есть то, как я выглядел до того, как начал соблюдать, и после этого, это может быть самым лучшим способом донести до ребенка то, что это что-то серьезное, что это следует уважать. Вот, поэтому часто ребенку может сказать просто, что такое поведение меня оскорбляет, да, я буду рад, если ты не будешь меня оскорблять. Ребенок, когда видит, что кто-то обижен, скорее всего, да, это действительно его коснется. Если же мы начнем ему доказывать с пеной у рта свою правоту, то это только еще больше укрепит его в противостоянии. Да? Теперь параллельно, да, есть определенная работа, каким образом можно донести до сознания ребенка важность всего этого. Да? В любом случае, да, в воспитании очень важно, чтобы у ребенка были хорошие ассоциации с жизнью по Торе, да, с заповедями, да, и конфронтация – то, что отдаляет. А то, что да, может приблизить, это попробовать работать над тем, чтобы у ребенка выработались хорошие ассоциации с этим. Это может быть суббота, это может быть какие-то совместные праздники вместе, да, это может быть просто поделиться чем-либо интересным, то, что и ребенка также может заинтересовать. Вот, скорее всего, это может быть путь, он немножко более сложный, да, но он единственно правильный, да, в данной ситуации.